Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире...
Сегодня в эфире в качестве ведущего Орлов Юлий, то есть я, а в качестве героя Эдгар. Эдгар СР, один из самых активных авторов Скиру, пишущий для нашего сайта с 2016 года. В числе его бриллиантовых текстов для Скиру, краткий отчет по Банско, как мы тренировались с биперами и нашли пару трупов, учимся фрирайду на Ютубе лыжи. Привет, Эд.
Привет, Джол.
Слушай, ну расскажи для начала, как бы, то есть вот вкратце, все-таки, кто ты, как ты попал туда, куда ты попал?
Я вообще по профессии компьютерный специалист, айтишник, занимаюсь базами данных, Oracle баз данных, и я родом из Латвии. И вот я оказался в Англии. Вот. И самое интересное, что горными лыжами я не занимался давно. То есть я первый раз стал на сноуборд 35 лет. Вот. А до этого вообще не слышал. Вообще никто ничего не говорил. У нас вообще никто этим не занимался. И не было до этого дела. Ну и вот как-то получилось так, что на работе уже в Англии коллеги, давайте поедем в горы. Да, и там была красивая девочка, которая меня интересовала, я такой, я не умею, ну давай поедем. Ради девочки поехал сначала, вот в Англии у нас есть такой же холодильник, как и у вас снежком, да, и вот я там взял уроки по сноуборду 2 дня, там такая 100 метров такой горки, выката пологого, да, ну нам, в принципе, хватило. И я поехал с компанией с работы на сноуборде, мы катались, и, в принципе, мне понравилось, я падал просто. Не знаю, столько в жизни я вообще не падал. То есть я падал очень-очень много на сноуборде.
Это сколько лет назад было?
Это было, наверное, лет 10 назад.
То есть ты лыжник с 10-летним стажем?
Ну, как тебе сказать, знаешь, многие говорят, сколько ты катаешься? А я вот всю жизнь катаюсь, 45 лет стажа на лыжах там, да. Вот у меня такой же друг в Швейцарии там. Так получилось, что я познакомился с друзьями, которые местные швейцарцы. И я к ним ездил на Рождество на машине из Англии. И вот они тоже, вот они там в 5 лет, значит, они стали на лыжи, значит. И смотришь, как он катается, он вообще, ну вот как смотришь, какой-нибудь нуб едет, да, новичок. Вот он вот так едет на сноуборде. Но у него есть какой-то накат, у него типа свой стиль какой-то такой. И вот он, значит, мочит там со страшной силой. Сколько лет катаешь? 45 лет. Классно. Но потом, когда спрашиваешь у этих людей, как часто они катаются, оказывается, что местные люди, они катаются очень немного. Они катаются где-то... Ну, я про всех не скажу, может быть, есть фанаты. Но большинство людей, они катаются раз, два, три раза в сезон вообще, да. То же самое, я вот в Австрии жил у одного товарища, и вот они за сезон, он один раз в горы сходил, вечером после работы покататься на этих вот, на искусственном освещении, фонари эти вот.
То есть это ты к тому, что важно не сколько лет ты на лыжах, да, а сколько там, условно говоря, налета на часов там, да, там, но дней, да?
Да, конечно. То есть обычно спрашивают людей, сколько ты недель, сколько, какой у тебя опыт в неделях, да, вот, и там, скажем, тогда уже становится понятно, там, 10 недель уже как бы более-менее опыт есть у человека, да.
И сколько ты сейчас накатываешь в среднем год?
Ну вот у меня, я стараюсь выехать как минимум 3-4 недели. Был эпизод в моей жизни, что я решил поменять работу в Англии. И я подумал, что вот все равно я работу меняю, давай-ка я как бы возьму год отпуска от работы. И я решил как бы накопить денег и поехать в Австрию на целый сезон. Я провел в Австрии 4 месяца.
Ты там инструктором был или?
Нет, я просто как бы пропивал деньги, честно заработанные.
Ну и как тебе 4 сколько месяца?
Да, это вот мы приехали в первых числах декабря и уехали, пока все закрылось. То есть у меня был сезонный скипас на весь Тироль. Жили мы в долине реки Циллерталь. В самом начале там, то есть приходилось ездить каждый день. Если, ну, как на поезде каждый день добираешься до курорта, в общем-то, полчаса, час тратить каждый день на добирание приходилось, потому что это самое дешевое место, которое нам удалось найти на такой длинный период времени. Вот. Ну, что можно сказать? Я как раз в тот момент решил перейти со сноуборда на лыжи. До этого я катался на сноуборде и достаточно уверенно уже катался, потому что я ездил на Новый год друзьям в Швейцарию, и как-то более-менее. На сноуборде оказалось достаточно легко кататься именно вне трасс. И там главное вот эта вот неделя или две, как бы вот этот этап первоначальный, как бы выжить, да, чтобы тебя не убили. убило при падении задним кантом на спину. Вот. Ну, а как только ты как бы более-менее осваиваешь... Потому что, на самом деле, вот, по сравнению с горными лыжами, ты понимаешь, вот когда я встал на горные лыжи, и я начал понимать, что сноуборде ты, в принципе, ездишь на сноуборде, ты по жизни тормозишь все время. То есть, так как ты бочком-бочком, там, знаешь, так. То есть, а на лыжах я попробовал так, вот первое, что я понял, когда встал на лыжи, что меня дико разгоняет. Я не могу так повернуть, как на сноуборде, там, постоянно в режиме торможения ехать, да, по склону. И я ничего не понимал вначале, вот, пока не встретил одного инструктора в Болгарии, который мне на пальцах все разжевал и показал, что самое главное в технике – это контроль скорости. А я думал сначала, знаешь, что, типа, вот ты встал на лыжи, и тебя разгоняет, и нужно быть смелым. Нужно побороть страх и, типа, там, нестись, наверное, как-то, как тебя несет. В общем, главное – это побороть страх. Вот моя была идея.
Но это такая трассовая, да, тема. Ты вне трассы не сможешь так делать, да?
Естественно. Так я пытался во вне трассы выйти на лыжах. Я понимаю, что мне ноги разъезжаются. Я там чуть не упал со скалы один раз. Ну, вообще, я упал со скалы один раз на горных лыжах, когда только начинал. Ну, думал, так же самое просто, как в сноуборде. Выйдешь на вне трассу и поедешь на нормально все. Ну, а тут же надо ноги вместе держать, и они разъезжаются, и это чревато. То есть ты, когда не умеешь еще вес нормально там правильно. Ну, в общем, когда две лыжи загружаешь, тоже там по-разному. И одна уезжает в одну сторону, а другая, ну, типичная проблема. И я пару раз попытался поехать, я понимаю, что у меня вообще ничего не получается во вне трассе на горных лыжах. После, я не знаю, там, ну, достаточно серьезно, 2 или 3 месяца я учился на горных лыжах вот в Австрии, и я все равно как бы так достаточно и не освоил во вне трассы, ну, чтобы быть уверенным. То есть я вот занимался по трассам.
А почему ты перешел на лыжи?
А вот был такой момент, что я на сноуборде поехал кататься с Кириллом Анисимовым во Францию, в его группу по фрирайду. Это было, не помню, в каком году, в 15-м, по-моему, или в 14-м.
Спустя 4 года после начала, да, там, катания? Нормально, да.
Не, ну, как я уже чувствовал себя более-менее уверенно, я думал, по мне трассе у меня получалось на сноуборде. И вот я с ним поехал, и я посмотрел, как классно они катают. Вот именно вот Кирилл, как выглядит это красиво. То есть это настолько мощно и круто он катал.
То есть бордер не выглядит красиво, да?
Ну вот, не знаю, меня впечатлило. Вот меня впечатлила тема, как круто, вот именно на лыжах мощно и круто. А на сноуборде как-то так не получалось у меня во всех случаях.
Слишком лениво. То есть едешь с такой же скоростью, но лениво получается снаружи, да?
Ну, как-то так, да. То есть и потом в процессе это первое, а, наверное, другое, это то, что все-таки лыжи намного универсальнее, потому что когда ты начинаешь заниматься, допустим, много разных таких нюансов выползают, где лыжи намного практичнее. Допустим, траверсы делают лыжники, они специально ее делают с небольшим уклоном вверх, чтобы бордер до этой поляны не добрался, а свалился где-то посередине траверса.
Это какой-то миф, мне кажется.
Я теперь сам на лыжах, я сам так делаю, я сам такие траверсы проделываю. Немножко наверх забери, но зачем мне конкуренция на моей поляне, вот куда я сейчас положу траверс, зачем мне там еще сноубордеры эти взяли?
Что-то новое. Я просто бордер, поэтому мне тяжело слышать.
Не, ну я тоже сноубордер, я тоже могу сейчас, если вспомнить, я бы с удовольствием покатался. Но еще второй вариант, ну это как бы никакой, это как бы борьба за снег, да, честная борьба за снег. Ну и, конечно же, все эти выполаживания, когда ты, допустим, выехал, я помню, что я куда-то не туда свернул, и я выехал чисто на поле. И вообще, я понимаю, что мне надо сейчас 1 или 2 километра по этому полю фигачить на этом сноуборде.
А тягуны, плоские места, да, это проблема. На льду тоже проблема, да.
Ну, ты же тоже, я смотрел, ты на лыжах тоже катаешься.
Нет. Ну, катаюсь, но не люблю.
Ну, надо полюбить. Ну вот, и еще один нюанс, это, конечно же, постоянное выстегивание. Это такая мелочь, конечно, но неприятно. И, конечно, на трудных, тяжелых условиях лыжи практичнее, и ты всегда можешь, допустим, приехал куда-то, ой, тебе надо 3 метра вверх забрать, да, чтобы где-то там что-то объехать. Ну, попробуй на сноуборде, значит, надо выстегиваться, там снега, не знаю, по грудь. Начинаешь там это самое, туда лезть где-то наверх. В общем, на лыжах чик-чик-чик-чик-чик, там, хоп, поехал дальше.
Согласен. А скажи мне, где ты катался, вот?
Катался я, наверное, ну, я не скажу, что я такой круто в ногу себе катался, но всюду, почти всюду я был, из больших курортов, ну, провел я сезон в долине Цирольталь, это вот самый популярный Майрхофен, там дальше Хинтертукс, ну и потом начинаются маленькие эти курортики, Арена, потом Хохфюген. Вот в Хохфюгене я много катался, потому что это был ближайший от меня курорт.
Ну и Францию, и Италию катал же, правильно?
Сейчас я больше как бы катаю во Франции, потому что это более мне удобнее добираться из Англии проще, быстрее и проще, и дешевле как-то добираться до Франции. И также в Италии, вот во Франции это Ле де Зальп, вот недавно мы были в Альп де Юэс, ну и там район Трех Долин, я тоже много где был, в этих маленьких курортиках.
Ну, вот проще, скажем так, сказать, где ты катался или где ты не катался?
Я в Италии только катался в Червине. Это, наверное, только единственный курорт, где я катался в Италии. Вот во Франции я, наверное, в 10 курортах или больше катался. В разных и маленьких, и больших. Ну, вот долины. Был на всех почти ледниках. На Штубай, Кичтенхорн, ну, Хинтертукс. Но не был на Остеле. Не был на Остеле.
А формат – это все-таки в такое спортивное катание или там уже все больше и больше фрирайда с каждым годом? То есть какой формат был?
Как бы все лето сидишь, ждешь, пока придет зима, к примеру, да, и хочется просто выехать, хоть как-то удовлетворить эту жажду первую неделю. То есть первая неделя – это получается где-то октябрь-ноябрь. Выезжаешь там, где есть снег, хорошие условия, ледник. Это на ледник в основном едешь. Ну и стараешься подгадать. То есть я стараюсь подгадать, чтобы был свежий снег, да. Ну то есть какие-то условия снежные. То есть я никогда заранее ничего не бронирую. И вот в этом году, допустим, в этом сезоне, очень отлично я попал на катание в Червине. И как раз это был самый снежный ноябрь за много-много лет. И там я реально в ноябре раскатывал метровый пухляк. И то же самое было несколько лет назад. Мы в октябре или в начале ноября раскатывали пухляк на Штубае. Тоже метр был пухляка. В задутых местах, конечно, там, где открыто ветрам, там чисто камни. Но где такие упрятанные от ветра места, вот там можно было найти хороший снег. Ну, конечно, все лыжи в дребезги. Там все такие в этих камнях. Знаешь, чтобы доехать до этого места, надо как-то проехать эти камни. А вот в этом году, в ноябре, очень было классно и вообще так. Даже нормально, в течение середины сезона иногда бывает хуже условия, чем вот я попал в ноябре. Вот. Ну вот, и также получается в конце сезона, допустим, где-нибудь там в конце марта, уже в апреле думаешь, вот надо покататься с женой там. И вот выезжаешь куда-нибудь на закрытие сезона, какой-нибудь вот Ле де Зальп, ну тоже на ледник, где катаешься больше по отпущенному снегу, по мокрому, по трассам этим, да, то есть такое более такое расслабленное катание. А вот весь основной сезон, начиная где-то вот, смотря как получается, как начинается декабрь, январь, февраль, март, вот у меня чисто настроено на весеннее на этих сайтах по слежению за погодами, то есть я отслеживаю погоду, смотрю, где какой идет шторма, где идет снег, и пытаюсь в последний момент времени, там за 3-2 дня, как бы уже зарезервировать жилье и выехать под прогноз, под снег на 2-3-4 дня.
Какая доля, какой процент попаданий правильных?
Знаешь, это как повезет. Потому что вот, допустим, в январе я так отслеживал Альп де Юэс. Как раз пришел хороший циклон туда, в Альп де Юэс, в конце января. И там до этого, то есть там видишь, там очень много условий, которые я отслеживаю. Это, скажем так, это не может быть первый снег, да, потому что если первый снег упадет на жесткое покрытие, на нем будет неинтересно кататься, да. То есть это должен быть уже не первый снег, второй или третий снегопад, да, это должен быть. То есть надо смотреть, то есть и так, чтобы это еще совпало, чтобы это не было так, что это на выходные выходит. Тогда будет очень большая конкуренция, куча народа, да, и ты там не пробьешься, потеряешь только время и деньги. Вот, поэтому вот как раз в январе я как раз выехал на вот такие условия, когда уже это был, когда неплохо там снежило, и серьезная была как бы основа, снежная основа уже была хорошо насыпана. И там получалось так, и тоже надо смотреть, чтобы это был не единственный снегопад, а несколько их было снегопадов за неделю, да? Потому что обычно либо один, чтобы либо что-то с ним не так будет, либо ветром его снесет, либо еще что-то. И чтобы ты один день прокатался, все раскатают, и потом сидит, как бы ничего не делал, да? То есть надо, чтобы еще были снегопады через день или еще что-то, чтобы было как бы возможность еще больше покататься.
Минимальный квант – это неделя?
Ну, обычно, судя по тому, что я смотрю по погоде, получается, что, вот, что не бывает дольше одной недели вот такого вот явления снегопадов. Да? Обычно вот где-то в течение недели выпадает снег, а потом меняется на более ясную погоду. Как только солнце вышло, все.
Я про другое сейчас спрашиваю. Вот ты следишь, смотришь, вот, предположим, три снегопада там, вот они выпали, и вот сейчас будет там четвертый. Ты берешь там на три дня или там на неделю поездку?
А вот это зависит от того, какие будут еще снегопады. То есть, если это единичный случай, тогда, может быть, даже и не стоит брать на неделю. Но вообще, по практике, когда на неделю едешь, обычно получается так, что ты вот покатался, за 3-4 дня все раскатал, и потом делать больше нечего как бы на курорте. Ну, в смысле раскатывания мягкого снега, да? То есть я сейчас пришел к тому, что я где-то еду на дня 3. 3-4 дня, в зависимости от того, будет ли это одиночный случай снегопадов, или это будет еще где-то там, допустим, с понедельника на вторник будет снег, да? Потом не будет, а потом, допустим, среда на четверг будет, или, допустим, в конце недели, там, четверг-пятница, пятница будет снегопад, да? Тогда уже, да, тогда имеет смысл оставаться дольше. А если просто единичный случай, ну, то в погоде все видно.
С погодой я понял, а в каком ты едешь составе? Потому что можно поехать самому раскатывать, не особо понимая курорт, как бы, да? Можно взять какого-то местного гида, который даже и без снегопадов покажет тебе, ну, особенные места. Вот ты как обычно все это?
Ну, я стараюсь, у меня на гидов особо денег нет, поэтому я стараюсь как-то списаться с людьми, которые либо там катают, либо с кем-то еще. Но знаешь, что я могу тебе сказать? Вот через какое-то время, когда ты вот этим всем занимаешься, фрирайдом, да, найти места, где можно катать, не так уж и сложно. То есть они все вычисляются, даже сидя дома за компьютером. Вот открываешь Google Maps, и, во-первых, есть уже, есть там другие карты, есть отмеченные популярные маршруты. Допустим, есть такой ресурс, как FatMap. Ну, жирная карта, да. Вот. И там помечены фрирайдные маршруты, самые популярные. Это первое. Второе. Как только ты приехал на курорт, обычно ты приезжаешь на курорт чуть-чуть раньше, чем катальный день. То есть ты приезжаешь, там либо плохая погода, идет снег, либо еще что-то. Ну, чтобы как-то адаптироваться, что первый день ты как-то раскатался, как бы немножко перед пухлячным день ты приезжаешь, чтобы раскататься. И ты вот едешь по курорту и смотришь, ага, вот там классно получается, вот там классно может быть, да? То есть, в принципе, все места, все очевидные места спусков, они читаются и так. То есть, гида не надо. Сальп мне помог Тарас Черных на форуме Ski Bars. Он как бы очень много туда ездил, и я с ним познакомился еще до этого. Он мне помогал с восстановлением после травмы. И потом мы с ним катались в Alpe d'Huez. Он нас немножко учил, как кататься правильно, по-пацански. И он меня немножко тоже направлял вот по курорту в режиме онлайн. Наверное, ему было приятно виртуально хотя бы побывать вместе со мной на этом курорте, да, потому что сам физически он не смог там побыть. Ну и как-то вот с его наводками и мы вот как-то... Я, конечно, бы... Вот если бы... Я первый раз ездил вот в январе в Лес-де-Зальп кататься именно настоящий такой серьезный фрирайд. Не то, что серьезный фрирайд, а именно, ну, чисто катание, посвященное фрирайду, да. Вот до этого я катался больше по трассам, вот в режиме весеннего катания, чисто как бы семьей и расслабленного.
Вопросы безопасности, там лавины, виперы и все прочее. Все это есть, да?
Конечно. Ну, то есть это обязательно.
Но ты катаешься в одиночку или вдвоем?
Ну, это, знаешь, такая тема, которая, как бы сказать, она...
Ты скажи, как есть.
Не знаю, как слово подобрать правильно. То есть, она на краю как бы такого лезвия, да? То есть, естественно, как бы одному катать нельзя. Но когда нету... Но с другой стороны, допустим, в условиях курорта, катания в курорте, ты один, в принципе, мало катаешься. Потому что у тебя куча катальщиков там вокруг. И у тебя еще вон с креселок на тебя смотрят там, подуживают. Давай там, да? То есть, это риск определенный. Ну, скажем так, когда я катаюсь один, то есть я допускаю такую ситуацию, когда я катаюсь один, я понимаю все риски, Но я не лезу, я очень-очень осторожно катаюсь. То есть я вообще не лезу, смотрю очень аккуратно, смотрю, где как что снизу, да. То есть я не ломлю слона голову куда-то или не еду в неизвестные места, где я не был ни разу и не видел это снизу. Я не еду первым следом что-то. То есть я всегда, я смотрю, как люди проезжают, допустим. То есть в процессе катания ты анализируешь и видишь, как люди катаются, где они катаются, да. И с ними, в принципе, вместе катаешься на удаленном.
То есть у тебя нет какой-то своей там группы, группировки, банды?
Ну, она есть виртуальная. Она состоит из граждан всего мира, да, то есть все разбросаны по разным странам. У каждого сложно их собрать всех вместе. Если хоть один человек присоединяется, уже хорошо. Но обычно у кого-то там дела, у кого-то там другие обязательства по семье, у кого-то работа. И вот, допустим, еще проблема в том, что это все очень быстро нужно решать за 2-3 дня до выезда. У некоторых проблемы с отпуском. Периодически кто-то ко мне... Ну, это люди, с кем я раньше катался, вот так же самое по форуму, вот на Скиру. Там есть в режиме Айда, то есть мы вот... В принципе, некоторые люди говорят, что это достаточно большой риск чужих людей как бы приглашать, которых ты лично не знаешь кататься вместе. Но я могу такое сказать, что вот по моему опыту, я вот все люди, с которыми вот кто чисто как бы со стороны пришли со мной покататься, ну или они сам, или я с ними, да, то есть они все очень, очень хорошие люди оказались и хорошо катаются, и я бы с ними еще покатался. То есть, ну, а таких-то неадекватов, они и так, в принципе, сразу видно, и ты можешь... Я всегда пишу, что если вместе будем кататься, если там что-то не так, то я всегда говорю, все, мы катаемся раздельно, если что, да, и всегда есть возможность как бы кататься нам.
У тебя такого не было, да?
Нет, такого не было.
Я не скажу, что я адский фрирайдер. У меня куча вопросов по технике. Вот мы занимались сейчас с Тарасом. И я более-менее понял, в чем проблема. Но у меня как бы закатанные ошибки разные, такие новичковые. Ну вот сейчас надо больше кататься.
Какие-то... То есть я понял, что Франция, Австрия хорошо обкатаны. Италия надкусана. Ну, не с самого плохого бока она надкусана. Да, Червини – это у нас что такое? Это же Маттерхорн, да, там... Цермат, да. Есть какие-то мечты? То есть, вот я, например, мечтаю всю жизнь попасть в Ля Граф. Один раз заехал на один день, и все. И с тех пор просто вот...
Знаешь, что я могу сказать? Дело в том, что у меня мечта попасть в некоторые места в идеальные условия. Потому что эти места, на них можно кататься только раз или два в году, когда идеально сложится ситуация со снегом, с ветром. Да, то есть если посмотреть, допустим, ну, есть разные сайты, где можно посмотреть историю погоды, историю снегопадов, особенно ветер. Вот, допустим, основная проблема в том, что на открытых участках на высокогорье, хотя и выпадает снег, но там задувает весь снег, в принципе, ветром. И получается либо горка, либо его вообще сдувает. Вот, у многих есть некое такое представление, что снег ветром их переносит там с одного места в другое, да? Да, такое происходит. Но когда сильный ветер, большинство, там, не знаю, не помню точно, 60% или сколько-то этого снега, оно испаряется обратно в воздух. Оно никуда не переносится. Это мне гиды, французские гиды рассказали.
Ну, слушай, ну ты же физика-то как-то быть не можешь.
Я тоже удивился. Вот. Ну и вот, вот есть такая статья в Википедии «Метель» или «Метелевой перенос», что-то, и там все научно расписано, как это происходит. Вот. И ты спрашиваешь, какие мои любимые курорты. Я, если так очень кратко сказать, любимый курорт там – это где идеальные снежные условия. Да. С одной стороны. С другой стороны, нету большой конкуренции за мягкий снег. То есть идеальный курорт – это такой курорт, который находится... Извините, попе мира находится, до которого сложно доехать, до которого обычный человек не поедет 4 часа в это место, когда, допустим, через 2 часа он может приехать в какой-нибудь большой курорт, да? Там есть какой-то закуток в конце долины, где 3 дома, да, и ты туда приезжаешь, и ты катаешься 1 или 2 человека на весь курорт.
Ну и как человек, который тропит траверсы так, чтобы сноубордеры не дошли, ты наверняка такой идеальный курорт нам не расскажешь.
Конечно, есть секреты. Дело в том, что такого курорта, как бы его проблема в том, что нужно снег. А такие курорты, они в основном невысокие. Маленькие курорты, они невысокие, там 2 до 2000, там 2500 максимум. И когда ты едешь, допустим, под снег, ты хочешь все-таки покататься не один день, а, ну, чтобы обычно бывает так, а чуть больше, да, а бывает так, что снегопад выпадет, и температура скакнула там до 2500 плюс. Да, ноль. Это значит, все, что внизу, если ночь придет, все замерзнет, а утром ты приедешь вот после снегопада, после одного дня, там будет весь все во льду, будет все замерзшее, да. Вот, поэтому выбор, куда ехать, он постоянно вот такой вот, как бы, чем бы пожертвовать, чтобы как бы что-то другое получить более, да. Но, с другой стороны, высокогорные курорты, да, вот, допустим, та же Червиня, тот же ЛСД-залп, да, там есть места, где ты можешь сделать перепад почти километр. Если это то же самое, что хелиски, да, за хелиски ты платишь там 10 тысяч за неделю, да, а здесь ты приехал, заплатил эти там 50 евро, и ты можешь катать типа хелиски, да. Но такие условия, когда ты в них попадаешь, они бывают 1-2 раза в год. Вот это вот как бы то, к чему я вот сейчас иду, пытаюсь понять вот условия, подходит ли для вот такого вот большого катания, перепада, когда идеальные там... То же самое, что вот если бы тебя на вертолете привезли, скинули, ты раскатывал там поля с большим перепадом. Вот то же самое возможно на больших курортах, но это значит, надо, чтобы ветер был небольшой, чтобы не передувало его, чтобы был определенный ветер под определенным углом, да, чтобы... То есть ты уже нацеливаешься, ты знаешь эти вот все свои споты, ты уже смотришь, какая там, какие ветра, как что, но я-то как бы... Вот я вот как раз в ЛСД-залп так попал вот на этот вот единственный день, когда такое было возможно. И я просто там катался в экстазе, потому что я потом посмотрел, мне стало интересно. Я начал отслеживать погоду вот по этому месту и историю погоды смотреть. И я больше не увидел вот в этом году вот такой ситуации, когда бы ветром там все не задуло, да, вот с верхов.
А где ты смотришь историю погоды, если не секрет?
Есть такой сайт, ну, ты знаешь, как же он называется, Wind Guru.
Да.
И платная версия позволяет посмотреть, ну, у меня подписка там, она стоит 60 или 50 или 30 долларов в год, не помню. Ну, в общем, какие-то более-менее приемлемые деньги, где ты можешь посмотреть историю, как что было. Она сохраняет. Еще какие-то сайты тоже сохраняют. По-моему, они все платные. То есть, вот всю историю только платная подписка позволяет показывать. И это первое. Второе, есть такое замечательное, на каждом курорте есть веб-камеры. И на удивление есть записи всех этих веб-камер практически на весь сезон. А может, даже некоторые сохраняют чуть ли не на несколько лет. То есть, ты можешь выбрать определенный день. То есть, если веб-камера стоит, ты знаешь, куда она смотрит. И ты смотришь, допустим, вот тебе интересно. Вот был по прогнозу, по истории, был снегопад, да? Смотришь этот день и смотришь по следам. Смотришь следы. Насколько они... То есть, видно, из веб-камеры видны следы. Если они там есть свежие, значит, народ раскатывает пухляк. Ну, то есть, как бы логично, да? Ну, видишь, как... То есть, видишь, допустим, с утра вот веб-камера была. Там, как бы, очень не раскатано ничего. Смотришь днем, все уже исписано линиями, значит, можно катать, значит, хороший снег был. То есть, такие всякие есть приемы.
Ты прям какой-то, да, как охотник за паудером такой настоящий.
Да, так и получается.
Понятно. Слушай, ну а если все-таки отвлечься от мягкого снега, от страсти к паудеру и посмотреть на горные лыжи как комплекс мероприятий, то есть там апрески, проживание, красиво. То есть вот как просто такой лыжный пляжник, блин, горнолыжный пляжник, ты бы что бы выбрал бы?
Ну, конечно, в смысле какой курорт? Ну вот я был, допустим, я был этой осенью Альп-де-Юэс, и вот с точки зрения катания такого вот горнопляжного, где по трассам, где больше там, скажем так, компания, там посидеть где-то в ресторане или там вечером потусить, там покататься вместе, да. Вот это вот именно с точки зрения новичкового катания, мне кажется, что там зона достаточно прикольная для новичков. Ну, то есть там такая как бы чаша в самом начале курорта, если ты был, наверное, там, да?
Да, был, я в этом году тоже был там.
Ну вот, это вот чаша небольшая, она, по-моему, для новичкового катания все, что нужно. И там еще очень интересно, эта гора, которая Сигнал, которая небольшая такая горка слева, ну как бы, и на нее очень быстрый лифт. Там еще соревнования устраивают, она разделена на две части. Соревнования слева обычно выделено, там спортсмены катаются. А та же гора, только справа, она отведена для простых. И вот там отлично можно технику, допустим, потренировать. Там такой неплохой уклончик сначала. Ну, а верхняя часть Аль-Дуэс мне не понравилась. Потому что если я сравниваю с Ле-Дез-Альп, ледник на Ле-Дез-Альп, который, да, вот ледник на Ле-Дез-Альп, он намного круче, чем в Аль-Дуэс. По-моему, вообще ледника такового, в моем понимании, вообще нету. То есть какая-то там небольшая так тык-тык, какие-то зигзаги там. Нету такого широкого, как вот есть в Австрии большие широкие ледники, да, там давай выписывай дуги, пожалуйста, там. Она там шириной, не знаю, очень много. Ну, мне, конечно, очень нравится Хинтертукс. Именно погонять на тоже на лыжах по трассам. Там они тоже там девятые горки. В зависимости от того, как там солнце выходит, можно по-разному покататься. Вот. И там тоже очень классно. Я катался, это было, значит, до Рождества. Я практически один. И еще там было 2-3 человека, кто весь вот этот вот та часть ледника, которая смотрит на север. Вот такая, как там, где бугели, там, где два бугеля. Вот там весь день мы практически в одиночестве катались нормально. То есть там такой неплохой уклончик, все разгоняет нормально, можно уже там закладывать повороты.
А в трех долинах ты катался там во Франции?
Я был в Аль-Торренсе. То каждый раз, когда я там был, это было с гидами, и мы по трассам не катались. Мы вот один раз с Кириллом Анисьевым мы вот катались. Сразу же там залезли наверх, сразу же полезли куда-то там. Ну и второй раз мы тоже с французскими гидами, мы скитур делали. И там такая есть очень красивая, как бы такая альпийская долина, ну типа такой, где очень-очень классно мы там поскитурили, а потом спустились вниз и вот выкатили в Мадан. Ну то есть там они подогнали машину, там дороги уже поднимаются.
Ты, я так понимаю, что из гидов ты как бы вырос, что ли, получается? Или что? Или просто... Они очень дорогие и проще как бы катать самому.
Если бы у меня были деньги, я бы, конечно, катался с ними. И даже, видишь, с гидами очень прикольно кататься, потому что с теми, с которыми я познакомился в долине Мариен. Вот я до этого с Кириллом, они со мной там катался в долине Мариен. Ну, это вот маленький курорт, это там Бальсини. Ну, и вот эти вот там 5 или 6 курортов там. И вот я там познакомился с местными гидами, и у них достаточно приемная цена была, там 70 евро за человека в день. Ну, у них в группе, естественно, катаюсь. И они там, их, конечно, разные там люди, разные по характеру, но вот основной там Виктор, вот он классно рассказывает, он не только просто показывает, как кататься, он рассказывает разные там, как линию, допустим, проложить, ну, правильно, в соответствии с сегодняшним состоянием снега, да, где больше снега ожидать, где меньше снега, где на ветреная сторона, то есть, как выбрать линию спуска более-менее правильную, да. С другой стороны, мне не очень не нравится тем, что они едут впереди и съедают весь вкусный снег. Вот это вот я ненавижу их за это.
Но они же аккуратные, как бы. Они могут узко ехать.
Ну вот, понимаешь, вот ты смотришь на него, и вот ты хочешь вот так проехать, и он вот точно по этой линии. Джик-джик-джик-джик-джик. Блин. И начинаешь там, ты начинаешь думать, где вторая альтернативная лучшая линия. И ну, с гидами еще у меня как бы на них есть некий зуб. У них все-таки есть какая-то профессиональная сторона в том, что, во-первых, они могут тебе не привести на снег, даже если он тебе есть, они могут тебя туда не привести, сохранив этот снег на следующую группу. Это первое. Второе, что они иногда бывает так, что на простом рельефе они едут впереди, первыми раскатывают эту линию, а на сложном рельефе они говорят, ой, давай, кто хочет первым? Ну, то есть, где может реально сойти? Так, давайте вы там это... Кто хочет? Не, ну, в этом есть, смотря как со стороны посмотреть, потому что если он поедет первым, его засыпет, то...
Ну, да.
Это одно. А другое дело, ты поедешь первым, тебя засыпет, а он сверху приедет и тебя откопает. Больше шансов, что он приедет и тебя откопает, чем ты его откопаешь. Ну, то есть, разное. А есть видишь, когда... Видишь, то есть, я был в такой ситуации, когда я вижу его чисто колбасит, потому что ему страшно. И он такой, типа, а давайте, кто хочет первым?
Это французский гид был?
Да. Ну, он такой не из моих любимых.
А вообще с лавинами были какие-то у тебя казусы?
Да, это было в долине Цирвельтале. Мы там тоже катались с одним очень хорошим катальщиком. Надеюсь, мы с ним еще покатаемся. Ну, и там была такая ситуация. То есть, там видно было, что там был выпал свежий снег. Это было Хохфюгене. Хохфюгене, и там как бы вот есть Хохфюген 2000, старая. Сейчас ее, по-моему, поменяли. Ну, такая, которая забрасывает тебе, если ты знаешь, там, забрасывает наверх самый. Там открывается себе чаша. Вот, в принципе, такая большая чаша. Там народ сразу траверсит, если снизу смотреть направо. Там, где выступают, там, где проводят соревнования, сборочные FFQ, ну, вот, qualifier по Freeride World Tour с этой горы. И там много профессиональных колачиваются этих вот претендентов. Они там ее, эту гору обкатывают, как бы тренируются на этом рельефе. Хотя, наверное, по правилам, наверное, не очень разрешено. Там 30 дней ты, по-моему, должно пройти или сколько-то. Ты не должен кататься по этой горе. Ну и вот. И был ветер, был свежий снег. И было видно, что просто задуто. То есть, некоторые кулуары задуты. И, ну, мы, конечно, туда не полезли, а просто катались. И там внутри долины, вот этой вот такой долины альпийской, да, есть такая небольшая горка такая небольшая. И я, значит, еду на всех кодах. Тогда еще на сноуборде это был. И как-то не подумал, вот я заехал наверх там, типа, и сразу же ломанулся в этот небольшой кулуар. И я такой еду прямо, то есть, по идее, надо было подрезать, да, ну, то есть, первое, что ты подрезаешь, ну, я как бы совсем новичок был в этом плане, сразу же делаю, закладываю поворот и смотрю, краем глаза трещины такие пошли с краев. Я так, все, значит, поставил доску прямо и давай мочить вниз. Я мочу, все хорошо, я съехал вот с этой вот, а внизу до этого там, ну, снега не было достаточно много, и там расколбас. Ну, то есть, там такие вот какие-то ямы были.
Там трасса уже, да?
Нет, там трасса как бы она рядом проходит, она чуть-чуть выше. То есть, это никак трассу не задевает. То есть, там сходит, там постоянно с этой горы, где отборочные. То есть, на выкате с этой горки, там старые вот эти вот, старые эти ямы от этих вот, от проездов пару дней назад, да? А снега было всего лишь немного, там, не знаю, 30 сантиметров. И вот меня в этих вот расколбасе, меня расколбасывает, и я, значит, падаю на выкате. И я такой упал, оборачиваюсь наверх, и смотрю, на меня такая волна идет на меня. Такой, о, ну, она, я вижу, она уже замедляет движение, подняла меня, я такой проехался там 5-10 метров, такой, проехал, сел. Вот. Ну, такой, да, сменил памперс, поехал дальше. Вот. Ну, это вот единственное мое, слава богу, такое вот столкновение с лавиной. Ну, вот я до сих пор как бы это помню. И я еще несколько дней, вот когда закрывал глаза, я видел перед собой эту волну, как на себя идет.
Понятно. Все-таки интересно, как ты выбираешь, как бы, то есть вот, кроме погоды, ты же предварительно уже, как вот ты тыкаешь в карту и говоришь, я хочу поехать туда, и буду ждать погоду, или как?
Не, ну, дело в том, что хотя Альпы вроде бы по масштабу они не очень-то большие протяженности, да, но на удивление бывает так, что, допустим, в Австрии идет куча снегу, а во Франции область высокого давления, там солнце 3 недели уже. То есть там ни единой снежинки не выпало. И вот такая ситуация была пару лет назад, не в этом сезоне, а в прошлом, когда Австрию накрыло, очень много снега было, там чуть ли не аварийная ситуация уже была, всех откапывали там. Вот. И мы как раз туда поехали. Вот. Ну, то есть, в первую очередь смотришь, в какой регион сыпет. Ну, то есть, нормальное условие. Во-первых, отслеживаешь, в какой регион был хороший снег до этого, потому что одного снегопада недостаточно. То есть, нужна база, так называемая, да? Нужно, чтобы осенью там хорошо посыпало, чтобы закрыло все камни. Ну, то есть, чтобы была нормальная база снега. И эти регионы у тебя в приоритеты по куда ты едешь. Потому что вот, допустим, в этом году Италию нормально засыпало, а Австрии вообще ничего не досталось именно вот в начале сезона. И, естественно, для меня был бы приоритет ехать в Италию, потому что там лучше база, лучше снежные условия базовые. Это первое. Ну, а потом уже у тебя, конечно же, ты смотришь там, где ты знаешь. То есть, где ты раньше катался, и то есть ты уже знаешь, что... Потому что ты точно знаешь, где нормально можно покататься. Потому что если ты приедешь на новое место, у тебя несколько дней уйдет на того, чтобы понять, где люди катаются, где можно кататься. Ну, то есть, на понятие, то есть, ты пропустишь основное катание. Вот как я в Ле-де-Зальп, вот в этом году я пропустил, там такой есть очень знаменитый регион Шалонс, то есть там, где новую гондолу поставили. Ну, если ты смотришь, если знаешь. Вот прямо под этой гондолой там отличное место. Как бы мне Тарас туда говорит, давай едь туда, а я не понимаю, где это как бы. И один бы там, а там дело в том, что он вход как бы сначала он простой, а потом там начинаются крутички, где чуть ли не там надо дропнуть чуть-чуть, чтобы проехать дальше. Да, то есть там, если ты первым следом идешь, это нужно быть очень-очень хорошо знать. А я настолько... А если ты первый раз, то есть ты должен знать уже, когда откатают это место, когда уже не один, не два проедет, а 20 там человек проедет, чтобы уже понять, как люди ездят. Да, и ты можешь уже по этим вот, смотря снизу, да, как чего, смотря снизу уже по этим следам, ориентир.
Я тебя понимаю, да. Это знакомое ощущение, когда ты сидишь в вагончике, там, у тебя карта в голове уже есть, в принципе, да, там, и ты так смотришь, ага, вон там следы есть, а вон там заход, тут выход, да. Ты пытаешься прочесть этот, как бы, регион. Но ты знаешь, ты вот мне кого напоминаешь, на самом деле. Я когда тут серфингом занимался, там, виндсерфингом, и сначала ты там, когда первые разы, ты такой, вау, круто, серфинг, вот, а потом там года через два, через три, о, ветер-то слабоват, посижу на берегу, как бы, и ты сидишь и ждешь этого ветра, как бы, такого, того самого ветра, да. Вот. То есть ты уже вошел в фазу такую, как бы, да, ты ждешь снега. Тебе без снега уже, наверное, невкусно, да?
Ну, понимаешь, дело не только в снеге, а в финансовых ресурсах тоже, да. Ты вот, допустим, есть какой-то, будет снегопад, вот ты видишь по прогнозу, ну, ты поедешь туда, потратишь там, ну, 1000 евро потратишь. А на выходе что получится? На выходе, может быть, не получится. То есть сейчас уже смотришь, как эти потратить деньги с умом так, чтобы получить на выходе наиболее вероятный результат. Хотя вот даже вот я приехал в этом году, было по прогнозу 3 снегопада. Первый снегопад был с понедельника на вторник. Я приехал на место, и его весь ветром сдуло. То есть его практически как будто бы его и не было. Вот эта стратегия была выигрышной, что я знал, что еще один снегопад идет, да? То есть и там уже сыпануло нормально, и уже можно было отлично покатать.
То есть ты одновременно, короче говоря, катаешься, одновременно еще играешь в покер, по сути дела, или там, не знаю, в бридж, то есть рассчитываешь варианты.
Ну, конечно, ну так или иначе, ну, мы все как бы рассчитываем, ну, стоит, не стоит ехать, стоит ли этих, ну, как бы, ты же потратишь деньги, они ограничены, и время, и отпуск, а потом не будет, потом сыпанет, и будешь сидеть, а денег нету, отпуска нету, а как бы отличный снег, может быть, лучший в году.
Спасибо тебе, на самом деле, за очень интересную, ну, для меня неожиданную точку зрения на катание такое, то есть для нас, как бы, людей далеких северных равнин, которым лететь надо черти сколько, до больших гор. Да, у нас как бы немножко другой подход, но твой подход очень интересен. Может быть, мы тоже скоро возьмем его на вооружение, когда все станет ближе, да.
Хорошо, спасибо тебе за приглашение побеседовать. Всегда приятно поговорить с тобой и вообще о лыжах, о горах.
Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы.